Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVE представляют программу «Без дураков».
Добрый вечер всем. Сергей Корзун здесь в студии. Сегодня для откровенного разговора, разговора без дураков, я позвал актера, сценариста, телепродюсера, исполнителя собственных песен Семена Слепакова. Семен, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей. Прошу... Здравствуйте, радиослушатели, телезрители. Интернет-пользователи,
да,
пользователи активные интернета.
Все, кто имеет доступ хотя бы к утюгу,
все, кто что-нибудь включать умеет, в общем,
да, естественно.
Слышать, видеть.
Включать или выключать? У нас в России уже говорили о том, что выключателем называется то, что, по идее, должно включать. Сегодняшний разговор виделся как история, ну, предварительно так, гадкого утенка, который рос себе где-то там на окраине, пока не приплыл в Москву и не превратился в белого лебедя. Есть здесь что-нибудь?
Белый лебедь, кстати, у нас тюрьма так в Пятигорске называется, там, где я жил.
То есть образ не подходит. Как на самом деле?
Белый лебедь там уже был близко.
Вам и без того жилось неплохо там, в Пятигорске?
Ну, не знаю, у меня как-то в жизни все очень планомерно происходило. Я эволюционировал, у нас были какие-то постоянно интересные повороты. Я не могу сказать, что прям ощущал себя гадким утенком. Ощущал таким себя сначала студентом, потом КВНщиком. Как-то переезд в Москву вообще незаметно произошел. То есть не было такой мечты прорваться в Москву. Это все... плавно. У меня все плавно произошло.
Сначала Пятигорске. Два высших образования в одно и то же время, в одном и том же университете лингвистическом. Два красных диплома, как некоторые пишут. Да. Правда?
Да, правда. Ну, было такое действительно. Я не был уверен, что буду творчеством заниматься, поэтому были периоды, когда я пытался и учиться чему-то.
Родители настаивали?
Родители
настаивали. Папа профессор, мама профессор?
Дедушка.
Дедушка профессор.
Дедушка профессор, доктор экономических наук. Он очень сильно настаивал. Он настаивал, чтобы я диссертацию кандидатскую защитил, и вот я защитил.
Оно и случилось за год до переезда в Москву.
Да.
Нафига вам нужно это было в итоге сейчас?
Пока непонятно.
Ну, должно пригодиться.
Как в том анекдоте, когда рассказали, сколько времени. Не знаете этот анекдот, когда спросили, часы подарили какому-то человеку где-то, в общем, в деревне какой-то, и показали часы, говорят, смотри, вот эта стрелка, видишь, 10 показывает, это 7, значит, 7-10. Он пошел, говорит, что это часы, ему англичане говорят, а как время узнать? Он говорит, сколько сейчас время? Он говорит, пока непонятно. Также у меня диссертация тоже, пока непонятно, зачем нужна.
В Москве оказались в 2005-м, уже после начальных успехов в КВН. Вообще, насколько вот КВНная судьба, она сплотила вас с теми, с кем сейчас работаете?
Очень сильно. Наверное, самую большую роль вот в моей жизни сыграл именно КВН. Потому что так получилось, что действительно со всеми, с кем я сейчас работаю, я познакомился именно благодаря КВНу. И, в принципе, КВН, он тебя внутренне очень сильно дисциплинирует, как-то структурирует все и учит быть не только творческой натурой, но и такую организацию формирует внутри тебя, и ты становишься таким, что ли, бойцом, как нельзя сказать, творческим бойцом.
Если я понял правильно, то в КВН вы пошли практически уже получив оба своих красных диплома. Вам было 23, вы говорили об этом в одном интервью, или не совсем так?
Нет, мы играли, я играл лет 6 до этого. Там в КВН очень много этапов бесславных, когда ты играешь в различных городах, передвигаешься в плацкарте на боковушке, в общем...
То есть такая братская могила юмористов начинающая.
Ну да, в общем,
да?
Ты должен через это все пройти, питаешься там всем, что под руку попалось, в общем, все, всем, что съедобно, пьешь всякие некачественные алкогольные напитки, и благодаря этому ты закаляешься, и впоследствии у тебя появляется тот жизненный опыт, который потом ты можешь использовать, когда становишься уже... участникам высшей лиги КВН.
Многие ли остаются на поверхности?
Нет, к сожалению, немногие. И это вовсе не зависит от степени их таланта. Было очень много ребят, которых встречали на пути, невероятно талантливых, которые в силу каких-то обстоятельств не выдержали, начали заниматься чем-то другим, потому что они были талантливы, они также реализовывали свои таланты в других областях. В принципе, в КВН очень много народа идет интересного, и потом их встречаешь в совершенно разных местах, там, в каких-нибудь фармацевтических компаниях, не знаю, в ФСБ, в других интересных местах, везде, где угодно.
Вам принадлежат высказывания о том, что народ у нас, в принципе, веселый, с огромным чувством юмора. Это относится и к военным, и к МВДшникам, и это довольно сильно заметно.
Ну, это правда. Они люди с великолепным чувством юмора. Любой гаишник, который тебя остановит, он может какой-нибудь перл выдать легко.
Россия в этом смысле отличается от других стран? Ну, вот вы во Франции вроде как поучивались или бывали, может быть, в других странах. Тонкий английский юмор...
Ну, мне российский юмор больше всего, честно говоря, нравится. Но, может, еще близок по менталитету. У нас очень... Просто у нас очень жизнь очень контрастная. И, в принципе, благодатная почва для юмора. Там настолько все является хорошо отлаженным механизмом, что шутки, они такие, немножко лайт. А у нас в России тебя ставят в такую ситуацию, что тебе, в принципе, и шутить не обязательно. Можно просто выразительно посмотреть.
Ну, или пять корней известных, которые, да, любой из них употреби, и все.
Ну, это, само собой, да, тоже приходит на помощь.
Я все-таки продолжу историю о белом лебеде, не о том, который в Пятигорске, а о том, который в Москве. И буду ссорить москвичей и понаехавших, коим вы, собственно, и принадлежите.
Ну, да мы все сюда. Понаехавшие. Прям даже
а вот я смотрю, что ваша команда, с которой вы начали работать тогда уже в 2005 году, она практически вся не просто из разных мест России, а из разных республик. Там и Армения, да. Азербайджан, и чего там только нету.
Все вместе.
Как легче работать с кем? С теми, кто понаехал, желая достичь каких-то успехов, либо с москвичами? Потому что есть такой образ, что москвичи такие ленивые, увольни. И вы вот, я думаю, что здесь в эфире как раз этому образу очень хорошо соответствуете. Вы не адаптировались в Москве.
Да нет, это я просто немного устал после съемок. И мне кажется, кстати, что я очень быстро говорю, но, наверное, очень медленно, да?
Не, нормально. Членораздельно, по крайней мере.
Ну вот по поводу этого вопроса мне вспоминается тоже цитата Сергея Довлатова. Он кого-то там приводит в своих воспоминаниях, когда один человек сказал, что мне кажется, что нашим государством должны управлять русские люди, а кто-то ему ответил, что государством нашим должны управлять нормальные люди. То же самое и с теми людьми, с которыми ты работаешь. Я не провожу совершенно никакой... Я не чувствую никакой разницы между москвичами, теми людьми, которые приезжают. Просто бывает, что ты входишь с человеком в контакт, и как-то тебе с ним легко и продуктивно работается, и живется, в принципе, и общается. А бывает, что нет. И мне кажется, что... В общем, я не могу углубляться, исследуя феномен вялости москвичей. Я ничего не могу об этом сказать.
Ну, с москвичами нормально работается, и правда ли это, по вашим ощущениям, что люди, которые приезжают действительно из провинции, там,
не, ну, мы более энергичные, конечно.
Шутка, конечно, по поводу того, что ссорить, не ссорить. Более энергичные, больше хотите добиться, меньшим довольствуетесь или как?
Ну, мотивированные, конечно. Приезжаем, конечно, мотивированные, и приезжаешь, конечно, ты когда приезжаешь в Москву, ты себя в первое время все-таки чувствуешь, ну, не сказать, чтобы ущербным, но все-таки немного в какой-то заниженной позиции по отношению к тем, кто живет здесь. Поэтому ты больше похож на эту пружину, которая, сжавшись до определенного момента, все-таки уже разжимается и...
В какой момент почувствовали, что она уже разжалась, и что вы уже становитесь не просто своим в Москве, а одним из известных, скажем так, москвичей?
Вы знаете, у меня, честно говоря, такого не было, потому что благодаря КВН, еще будучи жителем Пятигорска, я себя почувствовал таким... гражданином, можно сказать, любого города в нашей стране. Мы везде гастролировали, нас везде узнавали. В Москве мне тоже было достаточно комфортно. КВН как-то убрал этот дискомфорт. Поэтому я не могу сказать, что ну вот теперь и я москвич. В какой-то момент я так себя почувствовал. Когда там, я не знаю, купил машину, купил часы, там, обзавелся какими-то друзьями и подумал... Ну вот, теперь и я москвич. Нет, такого со мной не происходило.
Напомню, Семен Слепаков в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Семен, я довольно много, кстати говоря, я не очень хорошо знаком с вашим творчеством вот на телевизионном экране, но через своих детей, знакомых, которые примерно как раз с вашего возраста, довольно неплохо знаком с вашими песнями. Первая была про каждую пятницу, когда... когда ты в «Г». Uh-huh, да? Uh-huh, ну, слова как бы не произносим здесь эти, но эти слова на «Г», на «С», там, на «Ж», да, в общем, они довольно активно используются.
Активно используются. Правда, не всегда, не во всех песнях, не но всех, иногда используются.
У вас их больше 90, да, как бы
слов
описывают?
Или...
Нет,
песен.
Ну, слов-то, может быть, и производных одних. Это я как лингвист, да, в прошлом могу сказать, что их может быть очень много. Бесконечное число. Русский язык бесконечно богат в этом смысле.
Удобен.
Да. Около 100 песен сейчас?
Нет, ну, это много. Я спел в Comedy Club, наверное, песен 30, и еще песен 7-8, может, не вошли в эфир. Ну, где-то из песен такого... Я их называю шутливого характера. Вот. У меня песен, наверное, 38. Ну, еще я записывал какой-то альбом с лирическими песнями. Mm-hmm. Их там тоже было, ну, штук 15. Но у меня не 100, конечно.
Просто там рекламируют 96 или 98 песен Семена Слепакова. Да. Все они здесь на сайтах. Послушайте, может,
правда, они, наверное, забыли. Просто... Их записывают одни и те же несколько раз.
Это сейчас к другому. Некоторые песни ваши, ну, как бы абсолютно оригинальные, некоторые навеяны в том числе и творчеством Владимира Высоцкого, да, угу. Есть такие нотки, чувствуется.
Может быть, может быть.
Как вам удобнее? Вы хотите стать, хотите или не хотите стать Высоцким 21 века, или хотите, чтобы Высоцкого считали Слепаковым 20 века?
Ну, вы что, я даже этот вопрос сам по себе считаю абсурдным и некорректным. Я глубоко уважаю и почитаю творчество Владимира Семеновича Высоцкого, и я ни в коей мере себя не ставлю там нигде рядом. Я просто занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Я иногда читаю какие-то отзывы, и там почему-то это пишут. Меня это всегда на самом деле искренне удивляет. Мне кажется, что у него была совершенно другая глубина. Потом я работаю все-таки в определенном жанре. Я выступаю в комеди-клабе, и там непременно должна быть спета песня, в которой будет несколько сильных смехов. И, в принципе, когда ты ее пишешь, ты не можешь писать все, что ты чувствуешь, как, собственно, писал Владимир Семенович. Ты должен подчиняться этому формату. А он сам был себе форматом. Он сам себя форматировал так, как чувствовал и так, как жил. И поэтому я просто вот пишу такие песни. Если где-то они им навеяны, ну, возможно, действительно его слушаю. Мне действительно нравятся стихи его. И вообще, в принципе, все, что он делал, мне очень нравится.
Хочется так вырваться на свободу абсолютно и писать все, что в голову взбредет? Или работать удобнее по заказу и в таких ограниченных временных и пространственных возможностях?
Нет, хотелось бы писать больше песен, но, с другой стороны, это и немного пугает, потому что мне кажется, что заставить человека чувствовать, переживать вот именно в песне, наверное, даже сложнее, чем смеяться. Но для меня это так. Тем более это именно в песенном жанре, потому что там должен быть четкий крючок, который зацепит человека. Ну, вот эта музыкальность, которая должна быть. Если это серьезная песня, то она сразу же начинает претендовать на какое-то интересное профессиональное исполнение, как мне тоже кажется. Когда поешь смешные песни, в принципе, наплевать, как ты это поешь. Я прекрасно знаю, как я пою. Я там могу ноту не ту взять, я не обладаю какими-то уникальными вокальными способностями, но это совершенно не главное. Людям важно, мне важно донести до людей именно юмор. А когда идешь в другую сторону, там включается масса факторов, и я в себе, мягко говоря, не уверен, когда я об этом думаю. Но посмотрим, может быть, так тоже получится в будущем.
Дошли уже до такой степени, что стоит вам появиться в зале там, для выступлений, уже люди начинают улыбаться и смеяться сами по себе. Не потому что там песня хорошая, потому что Семен Слепаков вышел.
Ну да, они же билеты купили, они, конечно, смеются.
Теперь уже, да, отрабатывать самим надо. Да.
Хотя вот в Москве, когда вышел в «Известия Холл», почему-то не зааплодировали. Я так удивился, я в других городах выходил, все аплодировали. В Москве просто присутствовали. Но потом зато концерт был очень хорошим, и тепло встретили.
Угу. А ваш альбом это не коммерческий. Тут, кстати, был вопрос от слушателей, да, предприятие не коммерческое, зарабатываете на песнях на другом, насколько я понимаю. Сейчас найду и этот вопрос. На сайте Семёна и Facebook Кот Вин спрашивает. Выложен авторский диск, с удовольствием бы купила, но, как я поняла, он не продается или где-то можно купить.
Сейчас выйдет другой диск. Просто выпущен был каналом ТНТ диск. Он действительно был такой, как сувенирная продукция. Они дарили партнерам, и у меня там несколько ящиков тоже было, которые я... У меня два ящика даже в машине есть. Я милиционерам дарю, когда езжу за рулем.
Вот. Вы правила нарушаете или всегда дарите?
Ну, у каждого останавливает... Иногда, когда тебя останавливают, ты даже не успеваешь нарушить правила. Они как-то чувствуют, что ты где-то хотел, может быть, в будущем их нарушить и останавливают. Вот. Ну, сейчас выйдет диск, который уже будет для продажи. Там будет версия и концертная, и аудиоверсия, и видеоверсия. Я думаю, можно будет купить.
Собираетесь развивать песенное творчество в сторону расширения инструментария? Поясню, плохо сформулировал, к чему это вопрос. Песня про Парад Победы, которую смотрели просто в исполнении там с гитарой и прочее, я. И увидел же ее в каком-то концерте, что ли, не помню, где уже попал, там с оркестром Красной Армии, да, с хором.
Вернее, она изначально была с хором.
Может быть, это первое ощущение, но показалось она гораздо менее естественной. Такой уже некий шоу-продукт. Это вот не такой, не голый Слепаков в чистом виде, а какой-то уже... навороченное шоу вокруг этого.
Ну, мне кажется, это было обусловлено уже моей энергией, с которой я это пел. Потому что тогда я пел в первый раз, и она хорошо прозвучала, сильно. Она людям понравилась. А на концерте я вышел, я уже и пел ее вроде лучше, и тональность мне больше подходила, но той эйфории не было. Как эти новогодние игрушки поддельные, которые выглядят так же, как настоящие, только не радуют. Вот она... так же точно, в принципе, звучало.
Но мнения различные. Не всем однозначно понравилась эта песня. Посчитали, что даже кощунство какое-то может быть в День Победы.
Это напрасно, я считаю. Потому что там никакого кощунства нет. Там, наоборот, по-моему, все пропитано уважением к участникам Великой Отечественной войны. И... ну, я не знаю, мне кажется, тот, кто слушает, я не нуждаюсь в этой песне ни в каких комментариях. В общем, даже не хотел вдаваться в них.
О чем петь никогда не будете? Вернее, есть еще вопрос.
О чем, да, не буду
это
петь?
Правда, что заменили там пару строк, исполняя перед Дмитрием Медведевым песню о президенте? Есть такое прозвучание?
Да, там какие-то строчки заменил. Потому что...
про два срока там что-то
было. Да, там было что-то про два срока. Мне просто показалось... ну, когда я это пел в комедий-клабе, это, в принципе, то, над чем все шутили. А когда сидел перед ним пел, просто мне показалось, это человеку некорректно было вот так в глаза петь. Ну, и мне некомфортно было. Я поэтому заменил. Так-то она до этого звучала многократно в эфире. То есть не было в этом... ну, не скрывала, в общем, ничего. Ну, я мог также слышать и в ее первоначальном исполнении.
А песню там, условно говоря, про амфоры, стерхов или там ноль промилле не будете писать? Есть какие-то ограничения внутренние?
Вы знаете, нет, на самом деле просто не совсем получалось писать вот именно так очень быстро на злобу дня. Вот, например, Дмитрий Быков, вот особенно в проекте с Михаилом Ефремовым, да, у них... получается, буквально каждую неделю на то событие, которое происходило, выдавать очень злободневный материал. А мы, когда придумываем песню, мы хотим более общую тему какую-то брать. Не нечто конкретное, а что-то более общее, что может, например, год, два, три быть актуальным.
Я все-таки хочу покрутиться вокруг этой темы, цензура или самоцензура, тем более, что об этом спрашивают, да, есть песни,
которые... мы все вокруг нее крутимся все
время. Естественно, есть песни, которые не фигурировали в комедий-клабе, но которые были записаны, да, и исполнены, лежат у вас на сайте, в частности.
Да, да.
Чем определяется, вот, вкус начальства или что там определяет?
В основном определялись они тем фактом, что над ними не смеялись в зале, и... в силу этого не ставили их в эфир. Потому что, как говорили мои товарищи, которые, в принципе... ну, вот, например, тот же Гарик Мартиросян, он отвечает у нас за Comedy Club, он является идейным вдохновителем и, в принципе, так составляет программы. Он говорит, да, песня хорошая, но она нам по формату не подходит. И я в этом случае не спорю, не пытаюсь каким-то образом добиваться, чтобы она обязательно прозвучала. Я понимаю, что, наверное, она действительно где-то серьезная была, где-то... Ну, в общем, им не хочется ее ставить, пусть не ставят. У меня есть канал в YouTube, и там я выкладываю.
То есть совесть чиста в этом смысле.
Абсолютно.
А да. Смех в зале. Некоторые предполагают из наших слушателей и зрителей, что это искусственный смех, который потом еще накладывается дополнительно. Есть такой или нет?
Вы знаете, это тонкости уже звукорежиссерские. Там какие-то моменты, где смех не записан, могут что-то подложить. У них бывает такое, но это не. Как-то сказать, это не массовое явление. В принципе, ведь материал, который люди смотрят, он действительно либо их смешит, либо не смешит. И из этого можно сделать вывод, что смех там настоящий, там много настоящего смеха. Где-то в каком-то месте, может, что-то подложили. Но это, опять-таки, не всегда так делается.
Еще о запретных темах. Ну, вы французский знаете, знаете неплохо. Наверняка смотрели скетчи французские, да, там это довольно сильно распространено и в телевизионных программах, и в радиопрограммах. Ага. Такое ощущение, что для них нет запретных тем. Все может быть предметом осмеяния, в том числе и мусульманские святыни, и христианские святыни. Вы не замечены ни в каком кощунстве. Боитесь или что?
Ну, вы знаете,
или внутреннее нет. убеждение, что этого не надо делать.
Ну, я писал песню про отца Ануфрия, у меня есть песня. Она
только
не кощунственная совершенно.
Ну да, против конкретного отца Ануфрия. Ну,
я не знаю, у меня внутренняя цензура есть просто. Я действительно пою то, что мне самому кажется смешным. И у меня нет желания на какие-то, нельзя сказать, кощунственные темы, не темы кощунственные, ну, что-то кощунственное делать у меня совершенно желания нет, и оскорблять чувства верующих у меня тоже никакого желания нет, я прекрасно эти чувства понимаю, поэтому, ну, в общем, я не знаю, я цензуру, я считаю, что да, цензура, она должна быть внутренней прежде всего у человека, ну, понятно, что внешняя тоже в каком-то виде существует, но я обычно пою то, что
меня... Вас она не особенно раздражает обычно?
Не, меня не особо раздражает. Я, в принципе, то, что меня радует, то, что мне хочется спеть, оно, как правило, попадает либо на YouTube, либо на ТНТ.
Минуты до перерыва у нас тут просят рассказать, кстати, раз уж упомянули отца Ануфрия, о том, как он сам отнесся к этому. Я читал эту историю, но думаю, что будет интересно, если вы ее расскажете.
Ну, Иван Иванович Охлобыстин, человек с огромным чувством юмора, и я, на самом деле, даже переживал, потому что он в этой песне случайно появился в самом конце. Вот действительно, песня писалась, и вдруг в конце придумалось про Охлобыстина, что было делать, пришлось спеть. Вот, и... Я переживал, пошел к нему извиняться, но он вместе со мной посмеялся. Правда, потом некоторое время еще мне это припоминал, и даже мы с ним летели в самолете, и он мне сказал, что самолет, кажется, падает. Я испугался. Он, двигатель, говорит, загорелся. Вот, я испугался, он потом в Твиттере написал, вот что я сделал Слепакову за отца Ануфрия. Так что...
Легко отделались.
Ну, мстил, да.
Семен Слепаков в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Встретимся после перерыва через 2-3 минуты.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Напомню, что гость сегодняшней программы Семен Слепаков, актер, исполнитель собственных песен, сценарист, продюсер и прочее, и прочее. Давайте на несколько вопросов ответим из тех, которые пришли.
Давайте, конечно.
А давайте свежий вопрос, который пришел только недавно. Со стороны РПЦ после «Бугатти» было ли какое давление? Сергей из Кронштадта спрашивает.
Нет, совершенно не было. Никакого давления не было. Да мне кажется... Она совершенно не должна касаться РПЦ, эта песня, вот, потому что она на определенную конкретную, ну, про определенного совершенно конкретного там... Не про конкретного.
Да, то есть даже не про Охлобыстина.
Нет, совершенно, кстати, не про Охлобыстина, но про какое-то конкретное явление. Вот, и я думаю, что РПЦ к этому явлению так же бы точно отнеслось, как и любая другая нормальная организация. Так что странно, чтобы они давили. Но плюс ко всему, ее же в эфире тоже не было, так что...
А, ее не было в эфире?
Нет, ее в эфире не было.
Интересная история. Это она знает лучше, чем многие другие.
Ну да, она в Ютубе разошлась.
Марта пишет, вопрос пришел до эфира. Ваша поклонница, канал ТНТ нет. Иногда смотрю ваши песни в сети. Приятно, что за шутками виден культурный багаж. Гены пальцем не раздавишь. Знак вопроса. Понравилась мне эта фраза.
Гены пальцем не раздавишь. Да я не давил особенно.
Ощущаете в себе, да, вот этот... поколение, ум поколений.
Ну, у меня папа прививал мне вкус к стихам. У меня дядя тоже к поэзии относится с большим трепетом и уважением.
Вы и сами же пописывали, да?
Судя ну да, я что-то такое писал. Ну, вот мне все время. Мне все время рассказывали, почему это хорошие стихи, это почему плохие стихи. В общем, я рос в такой среде, где поэзию уважали очень.
То есть ориентиры. Не просто говорили, что прочитай это и скажи нам, это хорошо или плохо, а наоборот, направляли. Вот это хорошо, вот это плохо.
Нет, ну такого тоже не было, но так подсовывали почитать Иосифа Бродского. В принципе, очень четко, мне кажется, возраст определяли, в котором я что-то начинал воспринимать. Там... Ну, не только касаемо поэзии, касаемо прозы тоже. Это как-то, наверное, очень важно именно человеку в каком-то определенном возрасте дать прочитать то, что он воспримет. И у меня как-то вовремя происходило. Хотя начитанным я себя совершенно назвать не могу. У меня, по-моему, 4 книги я за всю свою жизнь прочитал. И они есть мои любимые навсегда.
Назовете?
«Мастер Маргарита», «Сто лет одиночества», «Довлатова». Нет, еще какие-то другие забуду, сейчас не вспомню, начну сейчас вспоминать, запутаюсь. Довлатова люблю тоже.
Неужели там Руслана и Людмилы не было в детстве?
Нет, эти я все читал, но это же мне родители читали, мне не надо было ничего делать, я сидел и дослушал.
Продолжение вопроса, откуда такая любовь к бардовской песне, это Марта последняя?
У меня вообще нет любви к бардовской песне совершенно никакой, я не знаю, что это заявление, бардовская песня, мне кажется, что есть... Хорошие песни, есть плохие песни. Бардовские они или не бардовские, я тоже совершенно не знаю. Вот Владимира Семеновича, упомянутого Высоцкого, у него хорошие песни. У Окуджавы хорошие песни. Ну, их считают бардами. Есть не барды, у которых тоже замечательные песни. В Америке же Боба Дилана не считают бардом, насколько я понимаю. Его считают рок-музыкантом. Ну, в общем, я не провожу никакой. Мне трудно очень разницу эту определить.
Просто душа поет, и песня
да,
сочиняется.
А к бардовской песне никакой любви не было. Мы даже все время смеялись. У нас в КВН были разные конкурсы, где мы в виде бардов ходили в кедах, и в шапках, петушках по лесу с гитарами, и пели, убивали комаров на себе. И...
Как здорово, что все мы здесь сегодня.
Да, всячески издевались над бардовскими фестивалями. Хотя ничьи чувства я тоже не хочу оскорбить, потому что...
каждый сходит с ума по-своему.
Да, каждый сходит с ума по-своему, и во всем этом, безусловно, есть и шарм, и смысл. И дай бог. Вот.
Галафилов, на ту же тему, песни, которые вы исполняете, ваше единоличное творчество или коллективное?
Нет, я пишу со своим другом и коллегой Джавидом Курбановым. Мы вдвоем пишем песни, нам намного
удобнее. Вы как Ленн и Маккартни? Кто-то больше, кто-то меньше, либо...
Ну, очень важно именно, когда ты пишешь юмор, мне
или
кажется...
Или кто-то слова, кто-то музыка, я в этом
нет,
смысле
мы...
слышу.
Музыку, наверное, я сам все-таки придумываю, но это происходит параллельно, музыку совершенно не придумываю, она сама как-то появляется под стихи. А стихи очень удобно писать вдвоем, потому что, во-первых, мы друг друга как-то заводим немного, такой играем, словесный пинг-понг, и, во-вторых, очень важно, когда рядом... Есть человек, который сразу же может оценить, смешно это или не смешно. Это, я не знаю, насколько удобно писать серьезные песни, где ты раскрываешь свою душу, из каких-то глубин достаешь, не знаю, какие-то самое сокровенное. Там, наверное, сложнее уже вдвоем писать, потому что тот человек, который рядом находится, он не всегда может адекватно оценить, понять, что ты хотел сказать. А в юморе важен здоровый цинизм, моментальная реакция на сказанное, будет ли это смешно или нет. И вот поэтому вдвоем писать намного эффективней.
Вопрос от раб Галерный. Семен, срочно спойте что-нибудь против Путина, будете героем оппозиции, а мы вам будем передачки носить в Лефортово. Такое предложение. Как вам такая перспективка?
Ну, я не знаю. Материала нет пока. Перспектива классная, материала пока нет.
Не набралось еще. На 13-й год.
Материал набрался. Я говорю, мы к персоналиям как-то не обращаем наше творчество.
Илья из Ярославля, сравните качество юмора КВН и Камеди Клаба. Его мнение, когда только вышел Камеди, было действительно интересно. Юмор был острый, даже хлесткий. Употребление мата в меру и по теме. Тема «На злобу дня», шутки были смешными. Или я тогда был маленьким, на жизнь смотрел веселее. А вам как кажется?
Ну, мне кажется, он, конечно, был маленьким и смотрел на жизнь веселее. Потому что, это во-первых, потому что Камеди Клаб, когда появился, он намного был жестче, чем сейчас. И, в принципе, ребята были... молодые, наглые, безбашенные совершенно, дорвавшиеся до сцены, с которой можно говорить все что угодно. И, в принципе, этим во многом и взяли. Сейчас все выросли, уже прошло 8 лет с той поры, все стали взрослыми, все стали шутить совершенно, на совершенно другие темы. Многим надоело произносить какие-то одни и те же грубые слова, и они ищут что-то новое, становятся глубже. Мое мнение, что, конечно, сейчас современный Comedy Club, он становится как-то глубже. Другое дело, что все равно это вот опять вопрос формата. Формат – развлекательная программа, и количество тем, к сожалению, ограничено. Конечно, можно сказать, себе позволить больше, чем в КВН, но, в принципе, получается действительно в таких количествах, если выдавать материал, то неизбежно, что... это будут шутки на одни и те же темы. Они же вынуждены каждую неделю новую программу какую-то придумывать. А что касается КВН, я не понимаю, в каком я смысле должен сравнить. Что лучше, Comedy Club или КВН?
Ну да, многие считают, что искреннее КВН, чем Comedy Club, и там налет.
Ну, в КВН есть, безусловно, вот это...
налет золотого тельца в комеди-клабе.
В комеди-клабе, да. В комеди-клабе уже все такие более взрослые, более циничные, опять же. Ну, потому что они все прошли КВН. Как правило, все, кто...
первая ступенька.
Ну, я никого из комеди-клаба не знаю, кто не был
кто
бы
не
в КВН.
Был,
да. В КВН он наполнен искренностью. Там все приходят такие наивные, искренние, добрые, шутят. В КВН же еще соревновательность есть определенная. И для всех, кто играет в КВН, это жутко важно. У нас там спортивный интерес, мы боремся, мы переживаем. Мы на самом деле, когда играем в КВН, мы играли в КВН, в моем же случае. Мы не спали ночами, и мы могли спать там, я не знаю, в течение 2 недель, 2 часа каждую ночь для того, чтобы выиграть, для того, чтобы сыграть. И это, безусловно, передается все через экран. Вот, опять-таки, у Александра Алексеевича Маслякова тоже своя цензура есть. Он более тонкие вещи пропускает. А в Comedy Club, если сказать какую-то такую на тоненького вообще шуточку, она может и просто незамеченной остаться. Там надо уже вколачивать такие гвозди серьезные, чтобы этот гламурный зал расшевелить. Но я не знаю, просто опять-таки всему свое время, и в Comedy Club есть своя прелесть, и в КВН есть тоже своя прелесть.
Comedy Club уже стал таким, ну, довольно большим производством, скажем,
это
телевизионным, да. Уже и свой телеканал, и свои радиостанции запущены, кстати, или нет? Я что-то
запущены, вот недавно уже работает. Недавно запущены.
Причем вступает в конкуренцию с уже существующей, довольно
ну,
давно работающей радиостанцией.
А, с работой Comedy или юморов?
Comedy с юмором в конкуренцию, насколько я понимаю, да.
Ну, наверное,
я так полагаю, по бизнесу-то.
Даже, наверное, со всеми вступают ведь.
Ну, в общем,
ты же не можешь
да,
два радио одновременно слушать.
Не, ну, параллельно можно, одно и другое. Повтор же, наверное, есть. Вы как-то участвуете в этом, как резидент?
Нет.
Расскажите. То есть вы вот в дележе акционер, может быть, там, Comedy Club. Что дает статус резидента?
Статус резидента тебе дает возможность на всю страну, в принципе, выступать и доносить до зрителей то, что... тебе самому весело, то, что ты хочешь им сказать. Вот все, что тебе дает статус резидента, а больше ничего он тебе не дает, по сути дела.
Не, ну любой человек может в Ютубе разместить там свой ролик, не знаю, написать что-нибудь на своем сайте, в ЖЖ там разместить.
Ну
и
да,
без всякого статуса резидент.
Но эфир в Comedy Club в том же самом, он дает тебе возможность, чтобы твое творчество сразу же увидели 10-15 миллионов человек, которые в это время смотрят телевизор. Это серьезно достаточно. И у нас интернет, я не знаю, к счастью или к сожалению, тут, наверное, можно спорить, еще не достиг такого масштаба, как телевидение. И, наверное, не скоро достигнет. Поэтому ну, для меня очень ценна, например, возможность выступать в Comedy Club.
Угу. Вторая часть вопроса – это Ильи из Ярославля. Видно, что вы все понимаете, то, что происходит в стране в целом. Вопрос. В какую сторону баррикад? Из песен. Слышал некоторые ваши песни, ирония, сарказм, сатира. Видно, что вы все понимаете, то, что происходит в стране в целом. Вопрос. Вы по какую сторону баррикад? Условно, поклонные Лужники или болотная Сахарова? А что, вопрос распространенный среди наших слушателей.
Знаете,
многие вот по эти стороны баррикад расходятся.
Слушайте, нет,
вы где?
На них. Я не могу, как это обезьяна, которая не может разобраться. Не, ну я сейчас расскажу, что я думаю об этом, обо всем. Во-первых, то, что видно, что я все понимаю, это, конечно, мне очень льстит, но я, на самом деле, вообще ничего не понимаю. И много...
И понимать не хотите? Или хотите все-таки
не
понять?
Нет, почему? Я задаюсь какими-то определенными вопросами. Вот. Но понимания у меня нет. Что касается моих... По какую я сторону баррикад, я сохраняю в этом плане в большей степени нейтралитет. Я вообще, в принципе, далек от политики. И, ну, что можно сказать?
То есть, ни в Лужники к президенту, нет, ни на Болотную, ни на Русский марш, как сегодня
не
выходили.
Пойду. На Болотную не пойду. Я, честно скажу, я к оппозиции отношусь скептически, могу сказать. Потому что не вижу у них никакой внятной программы на сегодняшний день. И как-то мне вся эта шумиха не очень нравится. Вот что я могу сказать. Что касается действующей власти, опять-таки, есть много вещей, которые мне не нравятся. Но в данный момент я какой-то явной объективной альтернативы не вижу тому, что происходит. А дальше уже углубляться в эти вещи, ну... Об этом в том числе на «Эхе Москвы» и везде пишут и говорят, что об этом говорить.
Рост межэтнической, межкультурной, межконфессиональной напряженности вас не смущает? Вы чувствуете или нет? Или у вас в Comedy Club
все нормально? Не, ну я, конечно, из-за всего переживаю. Просто это же... Ну, как сказать, вот мы все реагируем, что-то говорят, мы читаем что-то в интернете, что-то по новостям, смотрим, начинаешь из-за этого переживать. Я не знаю просто, как я сам лично могу на это влиять. Вот я пытаюсь выражать свои мысли в творчестве. Я помимо того, что пишу эти песни, песни там умышленно где-то носят провокационный характер, но они... Если они не затрагивают какие-то бытовые темы отношений мужчины и женщины, чего тоже в моем творчестве довольно много, да, они все равно с помощью этого такого провокативного приема призваны заставить людей о чем-то задуматься. Это все равно какое-то высказывание. Мы совершенно бессмысленных песен стараемся не придумывать. Помимо этого, есть также программа «Наша Раша», которую я лично считаю сатирической. Может быть, кто-то ее считает... пошлой, вульгарной, мне она очень нравится. И там, опять-таки, куча проблем, которые в нашей стране есть, мы стараемся затрагивать. И коррупцию, и еще раз коррупцию.
Этим ограничивается набор разрешенных тем.
Нет, ЖКХ еще может быть. Там нормально копнули, там есть...
Семен Слепаков, напомню, в программе «Без дураков» радио «Эхо Москвы» телеканал RTVI. Вы упомянули песни, у вас же не только там с политическим подтекстом и ко Дню Победы, действительно много смешных, забавных, кому-то кажется пошлыми, песен о взаимоотношениях мужчины и женщины. Что, мы теперь будем лишены этих песен после того, как вы определились со своим семейным статусом?
Да нет, я наоборот думаю, что их станет больше. Теперь, потому что...
Что теперь жена Карина теперь будет давать поводы для новых песен?
Нет, но она не дает повода, на самом деле. Она у меня совершенно замечательная жена. Вот. Но ты все равно, когда находишься в этом клубе, тебе уже, будучи там, немножко проще со всеми проблемами, которые там внутри есть, разбираться, чем все-таки, когда я присматривался со стороны. Я думаю, что будет много песен.
Почему вы ее практически не выводите в свет? Ну, одна фотография, собственно, в интернете лежит на каком-то кулинарном там, не на поединке, а даже на презентации какой-то оттуда.
Слушайте, это на самом деле очень смешно. Это почему-то все так написали. Мы просто люди не публичные. И она, и я, мы очень не любим ходить на какие-то тусовки, что-то фотографироваться, давать интервью, быть запечатленными на маленьких фотографиях в конце журнала «Hello» и так далее и тому подобное. Мы просто предпочитаем другие формы досуга. И умышленно ничего мы не делаем, никого, ни от кого не прячемся. Вот пошли к Галустяну на день рождения. Пришли люди, 600 тысяч раз нас сфотографировали, и все. И тайна перестала быть тайной.
Ну, красивая, очаровательная жена, она же и ваш имидж может поднять. Или вам это не нужно? У вас нет вот проекта Семен Слепаков в жизни, когда нужно дойти до какого-то момента, заработать какое-то там количество миллионов долларов и прочее, для того, чтобы открыть свою корпорацию.
Ой, я, честно, даже не понял вопроса. Какая связь между женой и несколькими миллионами долларов?
А, что надо выбрать? К чему стремитесь? Да.
Я хочу...
Вот Мишель Обама работает на образ там, своего супруга, ныне президента Соединенных Штатов. Mm-hmm. Будет он или не будет. Соответственно, Энн Ромни тоже работает, как может, на образ своего супруга.
Но у меня вообще
никаких... в шоу-бизнесе тоже многие жены работают на образ супруга для того, чтобы, ну, получается некое, ну, в конце концов, предприятие, коммерческое предприятие, да, естественно.
Ну, у нее своя работа есть, она ее любит, и пока что мы не думали об этом. Я с ней советуюсь обо всем.
То есть не тянете ее в эту сторону? И...
Нет, не тяну.
А, в каком-то интервью, в последний вопрос, наверное, по этой теме, кто-то из журналистов написал, не знаю, сознанием дела или нет, что ей приходится приспосабливаться к образу жизни своего там звездного супруга или что-то в этом роде. Это действительно так? Какой-то особый образ жизни?
Ну, мне кажется, что все люди, когда начинают совместную жизнь, они должны приспособиться к образу жизни друг друга. И неважно, супруг звездный, не звездный, это совершенно нормальный процесс. И мы через него, конечно же, как и все остальные, проходим. Но эти замечательные формулировки журналистов, они, конечно, не знаю. Я вообще не знаю, что об этом обо всем сказать.
Вы тоже меняетесь? М? Это как раз по поводу того, что вы сказали. Вы тоже меняетесь в этом союзе?
Ну, наверное, да. Конечно, меняюсь. В какую сторону? Правда, не знаю. Думаю, в лучшую в любом случае.
Не могу не задать еще вопрос, пришедший до программы. Fresh Breeze прислал его или прислала. Недавно в программе «Человек и закон» был сюжет о постигшем вашу семью горе. Выражаю вам и вашим близким искренние соболезнования. Присоединяюсь к соболезнованиям. Правда, стало Спасибо. Известно после той публикации или нет? Это уже было в конце прошлого года, практически год назад.
Да.
Брат Александр погиб трагически под колесами.
Да. Ну, он... Брата сбила машина. Вот. А там
разобрались?
Сейчас...
То есть у вас вопросов у семьи не осталось к тому,
нет,
как
почему?
Это произошло? Потому что там ставились вопросы.
Да нет, там у нас вопросов не осталось. Там есть результаты экспертиз. И, в принципе, как кажется нам и экспертам, все в достаточной степени ясно. Но просто это дело до сих пор не закрыто. Продолжается суд. Там есть странная очень версия, которая рассматривается о самоубийстве. Но, если честно, я бы не хотел все это обсуждать. Это... Пусть они там сами в суде решают, им виднее. Но мне кажется, что там очевидно все.
Вы остались единственным ребенком у родителей? Или есть
а это не родной брат, это двоюродный.
Это не родной, это двоюродный.
Двоюродный брат, да.
Понятно. Напомню, Семен Слепаков в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Несколько минут у нас буквально остается. Давайте вот это сообщение. Семен, за хорошие песни спасибо, за не очень спасибо.
Спасибо за все вам тоже.
Ну, здесь про негласное табу на политику, об этом мы уже говорили. Такое чувство, что хотят сказать это про вас, про резидентов Comedy Club, уже и рот открывают, и получается опять про геев и ниже пояса. И отдельное спасибо за Ануфрия вам желают. Мы тут Тудесан прислали.
Этот человек должен определиться, ему нравится все, не нравится. Он такой какой-то. Вроде ему все и нравится, и не нравится одновременно. Или это несколько сообщений было?
Нет, это одно сообщение, сообщение от одного человека.
Я, в общем, не знаю, что сказать. Мы будем стараться, чтобы вам нравилось все.
Хотите, как доллар, всем нравится?
Ну, в творчестве...
Или на самом деле нет, а вопрос-то серьезно.
Нет, всем нравится
можно
вообще не хочу.
Просто,
всем нравится совершенно
можно всем
не хочу.
Нравится, потому что
нет.
Мнений достаточно много и на нашем сайте, в общем, и...
Да, конечно,
и
я понимаю. В этом плане у меня очень четкая позиция. Я делаю то, что нравится мне самому. Если я в этом уверен, то я это делаю. И Конечно же, когда то, что нравится мне, попадает и в других людей, я испытываю огромную колоссальную радость. Но если бы я не попадал в них, я все равно это делал. Потому что я ничего другого делать-то не могу. Я не подстраиваюсь, на самом деле.
Есть для вас какая-то важная референтная группа? Например, родители входят в нее, жена входит в нее, друзья, с которыми вы вот работаете сейчас?
Вот вы, по сути, всех и перечислили. Да, родители, друзья, жена.
Родители не ругаются по поводу слов разных, которые встречаются в ваших песнях?
Вы знаете, я на самом деле сам ругаюсь даже по поводу этих слов, потому что я стараюсь, я не считаю, что ругаться в творчестве – это так уж прямо хорошо. Я просто считаю, что у нас общество сейчас такое, что для того, чтобы как-то достучаться с какой-то мыслью, чтобы тебя услышали, необходима некая все-таки провокация небольшая. Поэтому эти слова, они как-то помогают. И я, честное слово, стараюсь не употреблять эти слова без повода. Я все-таки стараюсь, чтобы они были в нужном месте сказаны, и чтобы их было достаточно немного. Я не хочу ими сыпать. Более того, совершенно не хочу, чтобы какие-то дети эти песни слушали. Я прекрасно понимаю, что целевая аудитория – это уже люди, у которых сформировалась психика и мышление какое-то есть адекватное. То есть, в общем, есть у меня определенные переживания по поводу всяких словечек.
Одна минута до конца эфира остается. Думаю, над последним вопросом я спрошу вот о чем. У вас песни, которые очень хорошо передают душу офисных работников, офисного планктона. Есть такие несколько. Откуда это знаете? Скажите, признайте, вы же не были никогда офисным
работником.
Почему?
У меня работа точно такая же, как у всех, кто работает в офисе. Мы потому что сидим в офисе и целыми днями пишем сценарий. Ну, за исключением тех моментов, когда мы присутствуем на съемочной площадке, и там какие-то наши проекты снимаем. И я прекрасно понимаю, что это такое целыми днями сидеть, когда за окном жизнь проходит. Вот. Так что,
то есть все как
я с вами держитесь.
Каждую пятницу в ГЭ, а каждый понедельник...
У нас просто мы в выходные часто работаем, и в рабочие дни, в принципе, можем выпить. Так что у нас графика в этом плане нет. У нас плавающий график. В этом плане, может, мы от них отличаемся, да. У них дисциплина, а у нас нет.
У вас разгильдяйство.
Да, пьем, когда хотим. Но чаще не пьем.
Семен Слепаков, это была программа «Без дураков». Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Сергей,
удачи вам,
спасибо вам большое, да, и вам удачи.
Счастливо.
«Без дураков».